говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Британский парламент против военной операции в Сирии. Сегодня 55 лет со дня рождения Анны Политковской. В регионах России власть усиливает давление на оппозицию. И в Соединенных Штатах почти что легализовали марихуану. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Время свободы». Итак, британский парламент после 7-часовых дебатов проголосовал поздно вечером в четверг против военного удара по Сирии. Большинством всего в 13 голосов члены Палаты общин отвергли предложение правительства о необходимости военной операции против режима сирийского президента Башара Асада. И у нас на линии прямого эфира из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. Наталья, я вас приветствую. Здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Дебаты в Палате общин по намерению правительства провести совместную с США и Францией военную операцию против Сирии были необычайно драматичными. Это были длительные, как вы уже заметили, но не 7.5 часов, а 8, эмоциональные дебаты. И они закончились в 10 вечера, когда, собственно, и началось голосование. Еще драматичнее, неожиданнее было голосование по резолюции правительства, предусматривающей ракетный удар по примерно 50 целям на территории Сирии. Вопрос, поставленный на голосование, звучал так. Считаете ли вы необходимым мощный гуманитарный ответ, который, возможно, потребует военной акции? Слово «гуманитарный» постоянно звучало в британском парламенте и в выступлениях, и ответах на вопросы премьер-министра Дэвида Кэмерона, который приложил огромные усилия и использовал все свое красноречие, чтобы убедить парламентариев в том, что речь идет не о военном вмешательстве в гражданскую войну в Сирии и не о попытке свержения режима Башара Асада, а о гуманитарной акции, направленной на защиту гражданского населения Сирии от оружия массового поражения. Еще до начала дебатов было известно, что оппозиционная лейбористская партия выступит против удара по Сирии. И в результате вот большинством в 13 голосов правительственная резолюция не прошла. Комментаторы отмечают, что это было первое поражение правительства британского в парламенте в новейшей истории при голосовании об объявлении войны или проведении военной акции. Это случилось впервые после 1782 года, когда британский парламент отказался продолжать войну с Америкой. Так что поражение Дэвида Кэмерона и его правительства можно назвать историческим. Произошло это благодаря тому, что 31 парламентарий от консервативной правящей партии не внял увещеванием своего лидера и проголосовал против военной акции. Из 55 депутатов от либерал-демократической партии, входящей в коалиционное правительство, 24 проголосовали против удара по Сирии. Все практически комментаторы называют результаты голосования неожиданными. Газета «Таймс» называет их унизительным поражением Дэвида Кэмерона, а «Дейли Телеграф» полагает, что результаты голосования подорвали международную репутацию британского премьера. Парадокс этой ситуации состоит еще и в том, что инициатива удара по Сирии исходила именно от Великобритании, и Кэмерон приложил огромные усилия, чтобы убедить президента Обаму согласиться на совместный ракетный удар по Сирии. Поражение по очень важной для правительства резолюции и удар по авторитету лидера партии грозят Дэвиду Кэмерону, по мнению политических аналитиков, утратой доверия в собственной партии, что, в свою очередь, чревато отставкой с поста лидера партии, а значит, и с поста премьер-министра. По мнению большинства комментаторов, поражение правительства в парламенте во многом было обусловлено, как выразился министр финансов Джордж Осборн, тенью иракской войны, витающей над страной. Кроме того, голосование в парламенте прошло после публикации результатов опроса общественного мнения, который показал, что половина опрошенных, 50%, выступают против нанесения ракетного удара по Сирии, а намерение правительства поддержать его намерение правительства поддержали лишь 25 респондентов. И, конечно, из общественной памяти британцев все еще не выветрился тот факт, что информация разведки о ядерной программе Саддама Хусейна, а именно это послужило главным катализатором вторжения в Ирак, оказалась ложной. И это также стало причиной скептического отношения к разведывательной информации, которой оперировал Кэмерон, обвиняя режим Саддама в использовании химического оружия. После голосования британский министр обороны Филипп Хэммонд заявил, что Великобритания не будет участвовать в совместной США и Франции военной акции против Сирии. Кэмерон также подтвердил, что будет действовать, учитывая решение парламента. Однако, по соглашению с оппозиционной лейбористской партией, парламенту предстоит повторное голосование по вопросу о военной операции против Сирии, но пройдет оно уже после опубликования анализа доклада экспертов ООН в Сирии. Арслан.
Спасибо, Наталья. Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне. Военно-политические аналитики оценивают новую международную ситуацию, возникшую после решения парламента Великобритании отказаться от участия в военной операции в Сирии, которую планируют Соединенные Штаты. Вашингтон лишился надежного союзника. Вопрос в том, будет ли Барак Обама предпринимать усилия по организации международной коалиции без участия Лондона. За нанесение ударов выступают, в частности, такие страны, как Франция, Турция, Саудовская Аравия. Предпримет военную операцию в одиночку или откажется от нее вообще? Эту ситуацию мой коллега Андрей Шары обсудил с экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман.
Это ставит перед Соединенными Штатами проблему того, хотят ли они единолично осуществлять эту операцию или теоретически возможно отложить ее и как-то обдумать, перед какой реальностью оказывается Соединенные Штаты, фактически не имея союзников этой операции. Сами Соединенные Штаты говорили о том, что они продолжат поиск союзников. Насколько я понимаю, сегодня происходят переговоры с немецким канцлером по поводу, возможно, какого-то участия Германии в этом. В чисто военном отношении речь идет, конечно, не о каком ни о вторжении, но не о наземной операции. Речь идет о ракетных ударах водного и подводного базирования. Для этого Соединенным Штатам не нужны никакие помощники. Речь идет о политическом аспекте. Насколько Соединенные Штаты опять оказываются в положении страны, которая готова в одиночку наносить удары по другим странам, не имея серьезного мандата международного сообщества. Вообще говоря, сомнения есть и внутри самих Соединенных Штатов. И в Конгрессе высказываются некоторые сомнения относительно целесообразности такого удара, в особенности при том, что еще даже нету окончательного отчета тех инспекторов, которые работают в Сирии. И, конечно, в других странах есть серьезные сомнения, как мы видели на примере Великобритании, где не получил поддержку премьер-министр по поводу этой инициативы.
По вашим ощущениям, Вашингтон продолжит сейчас давление или переговоры с Лондоном, пытаясь договориться с Кэмероном о том, чтобы он удвоил усилия и на повторном голосовании и рассмотрении этого вопроса в британском парламенте искал новые аргументы, или будет искать способы без потери для престижа США сдать назад немного?
В Великобритании есть серьезные причины того, почему парламент не поддержал премьер-министра. В Британии как-то серьезная травма имела место тогда, когда в роли премьер-министра был Блэр, и когда Великобритания присоединилась к американской операции в Ираке. Как выяснилось, премьер-министр свою нацию ввел в заблуждение. Собственно, в Британии были очень серьезные тогда массовые протесты. Такое вот представление о том, что безусловная поддержка главного партнера Великобритании в мире, именно Соединенных Штатов, чревато тем, что оказывается, что мандат построен на недостоверной информации. Поэтому мне кажется, что если уж такое голосование было, в британском парламенте едва ли имеет смысл на Британию давить. И вообще, мне кажется, что это странноватая роль для самой мощной державы мира – упрашивать или, там, не знаю, выкручивать руки своему ближайшему партнеру. Поэтому речь может идти о том, чтобы не потерять лица уже, поскольку Обама говорил и некоторое время тому назад, что применение химического оружия – это некоторая красная линия, что Сирия должна иметь в виду, что у применения химического оружия будут серьезные последствия, то вроде как нет пути назад. Сказать, что последствия будут, а при этом сдать назад и признать, что ну да, они пришли красную линию, а мы ничего не противопоставим в ответ, кроме концентрации там американских кораблей поблизости. Мне кажется, что более вероятно нанесение ограничительных ударов, но тем не менее все-таки каких-то действий. Вот проблема-то серьезная у Соединенных Штатов с целеполаганием. Кажется, что все-таки самым главным резоном является сделать хоть что-нибудь, поскольку пригрозили, а угрозу надо исполнять, иначе падает твой престиж. Какие, собственно, цели хочет достичь администрация в Белом доме путем этих ограниченных ударов? Это не цель смены режима, об этом говорили представители администрации. Это не гуманитарная интервенция, это даже непонятно что. Хоть без союзников, даже без моральной поддержки, так сказать, дипломатической поддержки, а просто будут нанесены эти какие-то ракетные удары, потому что невозможно их не нанести.
Для американской политической культуры возможно ли пожертвовать престижем?
Есть ощущение, что Обама все-таки, придя к власти, став президентом Соединенных Штатов, несколько сменил линию Соединенных Штатов, которая существовала при Буше, существовала при его министре обороны Рамсфельде, при его вице-президенте Чейни, да, что Америка, как самая сильная страна в мире, как некоторый образец гуманитарных ценностей и прав человека, должна вмешиваться там, где происходит что-то такое с точки зрения американцев неправильное. Кажется, что Обама сменил эту политику, сменил эту установку, по крайней мере, очень сильно ее смягчил. И, собственно, в начале сирийского конфликта Обама говорил о том, что американцы не будут здесь главной силой, организующей мировое сообщество, а будет руководить как-то из рьергарда, что-то в этом роде было сказано. Ни экономически, ни с других точек зрения Америка, Обама как будто бы уже не хотела занимать эту роль вот такого вот безусловного судьи о том, что правильно и что неправильно, в других частях света происходит. Но, как кажется, под давлением политических обстоятельств, возможно, не вполне продуманных заявлений, Обама сейчас вынужден обстоятельствами, вынужден внутри политической ситуации действовать так же, как действовала администрация Буша.
Через несколько дней Бараку Обаме предстоит участие в саммите «Большой двадцатки» в Петербурге при охлажденных отношениях с Россией, при том, что московская дипломатия довольно результативно пока блокирует в Организации Объединенных Наций попытки принять резолюцию с сильным осуждением режима Асада, не говоря уже о возможности военной операции какой-то там. Москва выигрывает?
У Москвы есть безусловный, надежный, стопроцентно эффективный рычаг для того, чтобы блокировать или там наложить вето в Совете Безопасности ООН. Москва в любой момент может блокировать любую резолюцию, которую она не поддерживает в этом Совете Безопасности, являясь его постоянным членом. Она делала это многократно и в прошлом, и, разумеется, сейчас и тут особенно, хотя уж даже дополнительные резоны не нужны, президент Путин очень твердо настроен, совершенно недвусмысленно, не допустить военного вмешательства России, по крайней мере, через одобрение Советом Безопасности ООН. В данном случае существенно то, что, в общем-то, на российской стороне оказываются или правительство, или, по крайней мере, существенные силы, как это видно на примере Великобритании, в других странах. Это как-то подчеркивает российскую правоту. Что касается третьей двадцатки, то президент Путин подчеркнул, что он собирается там только экономические проблемы обсуждать. Встречи с президентом Соединенных Штатов у них там не будет. Это сказано совершенно твердо в расписании американского президента. Этого нет. Так что шанса на эту тему поговорить у них просто нет. И вот поскольку действительно сам президент Путин об этом говорил, очевидно, что он не захочет втягиваться в дискуссию по поводу Сирии. Он, вообще говоря, и не высказывается по этому поводу. И в самой России высказываются министр иностранных дел, другие чиновники МИДа, но не сам президент России. Выигрывает ли Россия в том смысле, что ее задачей было с самого начала не воспрепятствовать такому сценарию, который произошел в Ливии? Да, конечно. Но при этом надо иметь виду, что все-таки те страны, которые участвуют так или иначе в обсуждениях или в попытке как-то повлиять на развитие чудовищной гражданской войны, которая бушует в Сирии, должны иметь в виду, что их целью является не столько настоять на своей линии, сколько все-таки способствовать, наверное, как-то уменьшению кровопролития. Про установление мира уж никто не говорит. Действия России никаким образом этому не способствуют. Разговоры о том, что мы будем действовать только дипломатическим путем, потому что это единственный приемлемый путь, являются, конечно, лицемерными. На сегодняшний день усадить за стол Асада с его оппозицией, ну, абсолютно невозможно. Россия до сих пор препятствовала каким бы то ни было там военным действиям, какому-то активному вторжению. И это правда, и я считаю, что хорошо, что его не было. Но, с другой стороны, и российская позиция тоже никаким образом позитивно не повлияла на ситуацию внутри самой Сирии.
Мария Липман, эксперт Московского центра Карнеги. Вопросы ей задавал мой коллега Андрей Шарый. За неделю с небольшим до единого дня голосования 8 сентября в российских регионах усиливается давление на оппозиционных кандидатов и партии. Сегодня в Хакасии избирательная комиссия уже в третий раз отказалась зарегистрировать список партии РПР «Парнас» на выборах в местный парламент, даже несмотря на то, что Центр избирком ранее дважды удовлетворял соответствующие жалобы партии на решение местных чиновников. Из Абакана передает корреспондент «Радио Свобода» Александра Петровская.
Сентябрьские выборы в Хакасии могут претендовать в книгу рекордов России. В один день здесь будут выбирать все уровни власти. Так совпало, что в этом 2013 году истекает срок полномочий республиканского парламента, главы Хакасии и вдобавок еще главы города Абакан, столицы республики и городского совета депутатов. Получилось, что в масштабах страны такого совпадения по выборам нет больше ни в одном субъекте России. Одновременно в Хакасии проходит 19 кампаний, помещению подлежит 97 выборных должностей, 9 глав и 89 депутатов. Почти 395 тысяч жителей Хакасии могут воспользоваться своим избирательным правом. В Хакасии региональными отделениями представлены 22 партии. В выборах участвуют 8. Это Хакасское региональное отделение партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая Россия», «Коммунисты России», партии «Пенсионеров России», а также отделение Российской экологической партии «Зеленые». В выборах главы Республики Хакасии участвует 6 кандидатов, среди них действовавший руководитель сейчас, исполняющий обязанности Виктор Зинин. Не обошлось в этой нашей избирательной кампании и без скандала. Избирательная комиссия Хакасии тоже отказалась за время списков регионального отделения политической партии Республиканской партии России, партии Народной свободы и еще одной партии Российской партии Садоводов. Первоначально избирком республики отказал данным партиям в заявлении списков из-за неполноты предоставленных документов и выдвинутых кандидатов. Однако с таким решением представители обеих партий не согласились и обжаловали его в ЦИК России. 24 июля Центр избирком отменил постановление республиканской комиссии, обязав региональный избирком повторно рассмотреть о заверении партийных списков. Это требование ЦИК было выполнено. Но состоявшееся 30 июля повторное рассмотрение представленных партиями документов выявилось все те же нарушения законодательства, не позволяющие заверить партийный список. В итоге избирательная комиссия Хакасии приняла решение повторно отказать заверить список кандидатов от партии РПР «Парнас» и Российской партии «Садовод». Как отметил председатель избиркома Хакасии Александр Чумань, большинству претендентов кандидаты от РПР «Парнас» не хватило важных документов, элементарно копий паспортов, копии документов об образовании, сведения о доходах и даже заявления о намерениях участвовать в выборах. Относительно другой партии, которая не прошла процедуру регистрации Российской партии садоводов, по словам Чумани, ситуация следующая. Из 68 кандидатов 8 оказались вниками, они не в список по 2 раза. И только на 15 человек представлен полный пакет документов. Но эти партии вторично подали жалобы в ЦИК России. И во второй раз Центр избирком пошел им навстречу. Решение обязательств избиркома Хакасии заверить республиканский список РПР «Парнас» объединило конкурирующие выборные на борьбе партии, которые приняли совместное обращение. И в этом документе, в частности, говорится, РПР «Парнас» имела законное конституционное право заполнить регистрационные документы в срок и по всем правилам выборных законодательств. Однако представители данной партии все требования действующего выборного законодательства выполнили не в полной мере, ни в первый и ни во второй раз не представили необходимые документы. Мы считаем решение ЦИК России о допущении к выборам партийного списка РПР «Парнас» грубейшие нарушения прав избирателей Хакасии всех партий, уже допущенных к участию в выборах. В связи с этим мы считаем возможным обжаловать решение о допуске к выборам Верховного Совета Хакасии партийного списка РПР «Парнас». Буквально на днях станет известно, будет ли допущен РПР «Парнас» до выборов. Подписавшие обращение лидеры партии подтверждают, что они не намерены вступать в своих намерений.
Александра Петровская о предвыборной ситуации в Хакасии. В Ярославле, где до выборов не допущена партия «Гражданская платформа», ее кандидатов снимают с гонки и в одномандатных округах. Впрочем, не только их. Сегодня из борьбы может выбыть кандидат от партии «Патриоты России» Александр Цветков. Передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Кантуев.
Лидер Ярославского отделения партии «Патриоты России» Александр Цветков заявил, что его партия может повторить судьбу «Гражданской платформы» и других, чьих кандидатов по решению суда целенаправленно отстраняют от участия в выборах в Ярославскую областную думу. Напомню, Александр Цветков баллотируется в региональный парламент по избирательному округу номер 6. Это Кировский район областного центра. Цветков пояснил, что 27 августа Владимир Зубков, это лидер отделения партии «Яблоко», накатал в областной суд заявление об отмене регистрации кандидатов в депутаты по 6-му одномандатному избирательному округу Александра Цветкова и всего партийного списка ярославских патриотов России. Об этом он написал в своем блоге. Иск свидетельствует о якобы допущенных патриотами нарушениях в сфере прав интеллектуальной собственности. Зубков усмотрел нарушения в агитационных материалах патриотов. Однако издание со статьей, за которую нам пытаются приписать непонятное нарушение, своевременно было передано облизбиркому, от него никаких замечаний не поступило, уточняет Цветков. Напомню, к настоящему моменту по решению суда сразу несколько партий лишились своих кандидатов. От выборов отстранены члены партии «Гражданская платформа», РПР «Парнас», «Справедливая Россия», «Патриотов России». Также несколько кандидатов самовыдвиженцев. Напомню, что в Ярославской области полностью снята партия «Гражданская платформа» по партийному списку.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ярославле Михаил Кантуев. А во Владивостоке неожиданно для многих к участию в выборах мэра допустили бывшего градоначальника Виктора Черепкова, передает корреспондент «Свободы» Мария Чевычелова.
За неделю до дня голосования во Владивостоке единственной интригой можно назвать ситуацию с представителем партии «Демократический выбор» Павлом Щетининым. Он стал последней политжертвой, которому отказано в регистрации кандидатом на пост мэра. Основание – несоответствие документов федеральной букве закона. После суда первой инстанции кандидату предстоят апелляционные слушания. Накануне из предвыборной гонки выбыли двое кандидатов – Николай Марковцев и Владимир Гильгенберг. Первый в прошлом депутат краевого и городского уровней сегодня возглавляет местное отделение партии «Яблоко». Второй, Владимир Гильгенберг, был выдвинут Союзом горожан. Владивосток его помнит как первого сити-менеджера, весьма непродолжительное время возглавлявшего администрацию Владивостока. Политический сезон 2013 приморские политологи уже назвали самым тихим за всю историю. По их прогнозам, в самый что ни на есть бархатный сезон, 25% явка на участки – это то, о чем в горосбиркоме могут только мечтать. Главным претендентом на кресло главы остается действующий мэр Игорь Пушкарев. Часть кандидатов с самого начала не скрывала, что их участие в выборах – лишь попытка напомнить о себе, как о политических фигурах. Что касается неизменного кандидата на пост градоначальника, экс-мэра Виктора Черепкова, здесь горосбирком пресек интригу на корню. Постоянно получающий желтую карту на финишной прямой, на этот раз Виктор Черепков уцелел в списке потенциальных мэров. Мария Чевычелова, специально для «Радио Свобода».
Политолог, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает, что избирательная кампания по выборам мэра Москвы – лишь красивая витрина, за которой скрывается беспрецедентное даже по меркам прошлого единого дня голосования давление на оппозиционных кандидатов и партии в регионах. С Александром Кыневым беседует мой коллега Марк Крутов.
В Ярославле сняли с выборов еще одного одномандатника от «Гражданской платформы» Олега Виноградова. В Хакасии уже в третий раз отказываются регистрировать РПР «Парнас». Какие еще можно привести примеры давления на оппозицию за неделю до выборов и с чем они связаны? И, может быть, наоборот, есть регионы, где, как в Москве, оппозиции позволено относительно свободно вести предвыборную агитацию и участвовать в выборах?
К сожалению, на этих выборах Москва как такая витрина, где вроде типа всех зарегистрировали, хотя на самом деле не всех, того же там Глеба Фетисова, но к Фетисову никто не помогал. Потому что было понятно, что чем больше кандидатов, которые ведут активную кампанию, тем выше шансы на второй тур никому был не нужен. Поэтому, в общем, в тот момент старались зарегистрировать тех, кто публично был на виду, в первую очередь Алексея Навального. Так что, поэтому я бы тоже витрину эту московскую оценивал очень трезво и не переоценивал масштаб подвига в кавычках со стороны, значит, нашей администрации. В целом, если мы посмотрим ситуацию по регионам, мы в докладе, который готовили для комитета гражданских инициатив, давали статистику по регистрации на региональных муниципальных выборах, и она однозначно говорит о том, что ситуация с регистрацией стала намного хуже, чем она была год назад. Фактически она вернулась к ситуации до 2011 года и даже во многом там на уровень 2009 года, когда как раз осенью были крайне скандальные выборы в Мосгордуму и в Астрахани. В общем, в этом смысле мы наблюдаем электоральный регресс. Часть скандалов привели к тому, что Центр избирком несколько постановлений об отмене некоторых решений на местах принял. Однако приняты они были в основном в отношении, скажем так, условных спойлеров. То есть часть спойлеров вернули, но в отношении ряда серьезных кандидатов никакого решения восстановления изначально не было. К примеру, так это отказали вот в жалобе гражданской платформе, она так и осталась снята в Ярославле. В целом ряде регионов так и не вернули на выборы сильных кандидатов и сильные списки, в той же Рязани, например. Поэтому в этом смысле, скажем так, маленькая вершина айсберга в некоторых случаях была публично продемонстрирована гражданам, что вот смотрите, у нас, значит, все хорошо, на самом деле это все совсем не так. На несколько точечных решений по отдельным случаям приходится гораздо большее количество решений, когда зачистки продолжаются буквально по сей день. Один из примеров — Ярославль, где всех основных кандидатов гражданской платформы по одномандатным округам просто сняли по совершенно скандальным поводам, когда кандидата снимают не потому, что у него нет каких-то документов, а заявляют, что он документы как бы подал, но подал там как бы не в ту комиссию. То, что комиссии являются как бы едиными с точки зрения вертикали избирательных комиссий, что одна комиссия подчиняется другой, ну это избирком не интересует. Это выглядит как совершенное издевательство. Кандидатов снимают на фоне разговоров там, значит, про какие-то новые демократические правила и стандарты. Ну, видимо, в этом и есть новые демократические правила, что снимаем так же, как там, в 2009 году, и совершенно не заботимся о приличиях. Мы видим ситуацию в Хакасии совершенно безобразную, когда в третий раз подряд, в сути дела, одному и тому же списку партии Народной Свободы отказывают в регистрации. Я не помню случая, чтобы у нас три раза подряд, даже невзирая там уже на два постановления Центра избиркома в регионе, отказывали той или иной политической партии. Но такой дикости не было даже вот все минувшие года ни разу. Там же первоначально сказали в заверении списка. Подали жалобу в ЦИК. ЦИК постановил решение пересмотреть. Избирком взял его, переписал, по сути дела, прежнее заявление, потому что там добавил новые пункты, новые документы все равно не принял. Снова подали жалобу в ЦИК. ЦИК принял второе постановление. После этого заверили, а после этого отказали в регистрации. У нас же регистрация состоит из двух этапов. Вначале список заверяется, а потом регистрируется. Заверили, а я сказал, то есть получилось, что на один список уже приходится три решения в регионе. Ну, это полная какая-то совершеннейшая дикость. При том, что, казалось бы, регион достаточно как управляемый, но, видимо, сам факт того, что и вот идут некие независимые от власти общественники, которые там протестовали против строительства кремниевого завода, сейчас протестуют против строительства вблизи города Абакана Аршановского разреза, который угрожает местным грунтовым водам, и который местные экологи воспринимают как реальную угрозу благополучию Абакана. Все это не воспринимается крайне нервозно, и мы видим вот такую попытку просто любым путем, не пустить людей на выборы. Просто потому, что они не свои, они не ходят в кабинет, они не согласуют списки, они неправильные, поэтому значит, кандидаты. В Рязани, казалось бы, ситуация, когда там одного из кандидатов, там Холопова, тоже через ЦИК вроде постановили вернуть на выборы. Так избирательная комиссия теперь собраться якобы не может. Представляете себе? Центр избирком принимает решение кандидата вернуть, а местная комиссия просто бат и не собирается. При этом идет множество сигналов о том, что готовятся просто откровенные махинации, традиционные, с крепительными. Да, по Москве там крепительных сделали мало, но по остальным регионам, посмотрите на цифры, даже Калмыкия, 200 тысяч избирателей, даже меньше 200 тысяч на республику, 20 тысяч крепительных, то есть на 10% фактически от списочной численности избирателей. Но это какие-то дикие совершенно цифры. Там 110 тысяч там, на Ростовскую область, 40 на Ульяновскую и так далее. Система обеспечения нужных результатов работает вовсю, ни в чем не стесняется. Никто, видимо, не учитывает то, к чему привели прошлое массовое злоупотребление на выборах. Я имею в виду кампанию протеста 2011-2012 года. Все возвращается на круги своя. Процесс идет вовсю.
Вопреки всему этому процессу, все-таки где-то у оппозиционных партий есть возможность получить места в региональных парламентах и добиться какого-то результата? Ну, например, я имею в виду РПР Парнас в Ярославле, может ли он собрать голоса, которые люди хотели отдать гражданской платформе?
Существует общая тенденция развития политической ситуации в стране. Да, возникают новые проекты. Происходит диффузия региональных элит, и они действительно очень часто переходят из старых партий в новые. И невзирая на все попытки давления, мы увидим по итогам выборов, я абсолютно убежден, целый ряд примеров, когда новые проекты там пройдут в те или иные региональные парламенты. Про конкретный процент говорить сложно, но я абсолютно убежден, что целый ряд случаев, когда барьер будет взят, будет. При этом, что касается, скажем, если оценивать там конкретную партию РПР под нас, в Хакасии там выборы региональные, муниципальные, все-таки в Госсовет Абакана их зарегистрировали. Ну, посмотрим, может быть, все-таки в Госсовет Абакана им удастся пройти. Что касается Ярославля, здесь ситуация непростая. Почему? Потому что, конечно, вот эта вот такая жесткая расправа с командой Орлашова, она оказывает определенное деморализующее влияние на общественное мнение, да, региональное. У многих опускаются руки, или им кажется, что можно вообще просто там никуда уже не ходить, и вообще все эти выборы грязное дело, вот, потому что голосуем и голосуем, а получается вот так. Реально, все-таки основную часть голосов протестных, я думаю, в этой ситуации получит, скорее всего, все-таки Справедливая Россия в конкретном регионе, часть коммунисты. Кстати, там достаточно сильные, они ведут очень активную кампанию, персонально в том числе критикуют губернатора Ястребова. Что касается шансов Парнаса, который, ну, как бы активно выступает в защиту персонального Урлашова, дело в том, что список в основном состоит из кандидатов не местных, и это является определенным барьером, да, с точки зрения голосования все-таки на региональных выборах. Но это мешает. То есть надо понимать, что региональные выборы все-таки люди привыкли голосовать за своих, да, за местных кандидатов. Кроме того, там еще есть еще один список, демократический выбор, который состоит частично из кандидатов, близких к команде Урлашова, и там есть определенная публичная поддержка со стороны Урлашова. Поэтому и РПЛ Парнас, и список демвыбора, они дробят голоса таких наиболее преданных сторонников Урлашова. Есть еще и Яблоко, поэтому, ну, получается, как бы три демократических списка: Яблоко, РПР, Парнас, демократический выбор, конечно, они мешают друг другу. Если список был бы один, шансов было бы больше. Но в данном случае они, конечно, мешают друг другу.
Считает московский политолог Александр Кынев. Вопросы ему задавал мой коллега Марк Крутов. Анне Политковской сегодня исполнилось бы 55 лет. 7 октября 2006 года журналистка была убита в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. Сейчас в Москве идет судебный процесс. Дело об убийстве Анны Политковской рассматривают присяжные. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Появившаяся в «Новой газете» после гибели Анны Политковской редакционная статья заканчивалась словами: «Пока есть «Новая газета», ее убийцы не будут спать спокойно». Коллеги Анны Политковской слово свое сдержали, и сейчас на скамье подсудимых 5 человек. Лумали Гайтукаев, его племянники Рустам Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также бывший оперативник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Еще один фигурант этого дела – бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, который, как полагает следствие, организовал слежку за Политковской, в декабре прошлого года был приговорен к 11 годам колонии. По словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, журналисты и следователи сделали все, чтобы найти виновных в преступлении.
Мы выполнили свое обещание. После первого процесса Политковской, к которому мы готовились, но присяжные признали, что обвиняемые невиновны, мы очень долго работали. Вместе со Следственным комитетом, бригадой Петроса Горебяна, мне кажется, что и следствие, и газета со своей стороны сумели добыть очень сложным путем, долгой работой, очень важные и серьезные факты, которые позволили нам назвать имена организаторов и исполнителей этого убийства.
Дети Анны Политковской, Вера и Илья, которые являются потерпевшей стороной, сначала отказались участвовать в нынешнем процессе, поскольку коллегия присяжных была отобрана в их отсутствие. Хотя, по словам Ильи Политковского, он и его сестра внимательно следили за тем, что происходило в Мосгорсуде. 15 августа дети убитой журналистки решили вернуться в дело и теперь планируют посещать судебное заседание. Как объяснил в интервью «Радио Свобода» главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, это непростое решение было принято после обращения ряда правозащитников.
Многие хорошие, приличные, влиятельные люди нашей страны, которых очень уважала Аня, Пенцентр, Людмила Улицкая, Андрей Битов, Фонд защиты гласности, Алексей Кириллович Симонос, Мемориал в лице Черкасова обратились к детям Анны Степановны Политковской, к Вере и Илье, с тем, чтобы они вернулись в процесс. Мы не хотим оставлять присяжных наедине с теми, кого мы подозреваем в исполнении чудовищных 5 выстрелов. И Вера и Илья приняли очень тяжелое для себя решение. Мало кто эмоционально может понять, какое тяжелое решение они снова взвалили на себя. Они решили вернуться в процесс. Они согласились вернуться в процесс, потому что их об этом просили адвокаты, их об этом просили моральные авторитеты нашей Родины, об этом просила их редакция газеты, они вернулись в процесс. Поэтому теперь в процессе Вера и Илья участвуют.
Один из тех, кто обратился к Вере и Илье Политковским, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, рассказал о том, что заставило его и его единомышленников обратиться к детям Анны Политковской.
Сторона защиты этих обвиняемых стала пользоваться отсутствием потерпевших, изображая эту историю как неважную для потерпевших и, следовательно, по большому счету, не имеющих претензий к их подзащитным. А поскольку речь идет все-таки о присяжных, то это могло убедить присяжных в том, что действительно делать не стоит выеденного яйца, и, как говорится, надо их оправдать так же, как их оправдали первый раз. Это просто нельзя было допустить, и поэтому мне казалось, что важно было бы, чтобы дети, которые и есть главные здесь потерпевшие, были на процессе, представлены, по крайней мере, вместе со своими адвокатами.
Анна Политковская еще при жизни стала символом честной журналистики. Это признавали и в России, и в мире. Ей вручали международные премии, а обездоленные граждане обращались к Политковской в буквальном смысле с последней надеждой найти справедливость. В последние годы темы ее статей были жесткими. Но Политковская умела и в брутальной реальности найти точную интонацию, добавив в нее женский взгляд. Именно этим ее журналистика была притягательна, считает Алексей Симонов.
Аня – продукт периода, когда в журналистике господствовал принцип непримиримости к недостаткам, непримиримости к нашим ошибкам, непримиримости к прошлому, непримиримости к настоящему. Она выросла в этой странной атмосфере непримиримости. И ее журналистика очень этому соответствовала. Хотя образование и опыт у нее был замечательный, потому что она очень доказательно и убедительно свидетельствовала пользу своей непримиримости. Ее аргументированность, ее желание добраться до самых деталей, оно на самом деле очень сильно подняло авторитет того, что она писала. Начинала она с того, что она писала о том, о чем много писали. Первая чеченская война была выиграна средствами массовой информации у власти вчистую. Аня пришла в это позже. Она стала об этом писать тогда, когда об этом стали писать уже редко. И вот на этом она отточила мастерство, и когда она писала о другом, то выяснялось, что мастерства у нее хватает написать об этом и трогательно, и щемяще. И эти немногие материалы, они сегодня просто на вес золота, потому что кроме этого массива жесткого, четкого защиты прав людей в Чечне, семей убитых, раненых, похищенных и так далее, есть еще и мягкое место. Накопленная нежность, она тоже работает в журналистике. Поэтому вот этим объемом своего таланта она, по-моему, и стала символом.
Настоящая интеллигентка и человек эпохи Возрождения, так говорит об Анне Политковской главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Она была потрясающе красивая женщина. Когда она была в плену, ее водили расстреливать. «Убьем тебя, пока стреляет установка «Град», — сказали ей. У нее забрали все, она сумела выбраться из плена. И желанным для нее подарком на Новый год был новый набор хорошей косметики. Она великолепно выглядела, она была настоящая аристократка. 80-е и 90-е годы дали для страны, у которой никогда не было эпохи Возрождения, а все чаще и чаще наступала эпоха Средневековья. Вдруг в этих университетах, на этих факультетах начали заводиться прекрасные, великолепные, блистательные романы, как роман Ани Политковской и ее мужа Саши Политковского. Когда вдруг молодые люди почувствовали, что они могут в стране, где не было эпохи Возрождения, стать хотя бы людьми эпохи Возрождения. И Аня Политковская, воспитанная на поэзии, на прекрасных языках, на том, что гуманизм – это когда ты защищаешь интересы человека, а не обязательно от человека государства, Аня Политковская и стала такой удивительной фигурой, впитавшей в себя родителей, любовь к детям, которым хотела оставить другую страну, и вот эту огромную ответственность, чтобы никому рядом с ней не было плохо, или как минимум она должна вмешаться в это. Вот это и был огромный мотив Анны Степановны Политковской.
Аня смотрела злу прямо в глаза, и, может быть, поэтому выходила победительницей из тяжелейших ситуаций. И, может быть, поэтому оставалась живой там, где опустивший глаза не выжил бы. Для нас она и остается живой. Со смертью нашей Ани мы не смиримся никогда. Это все из той же редакционной статьи в «Новой газете», появившейся после гибели Анны Политковской. Сегодня ей исполнилось бы 55. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Продолжаем программу. На этой неделе получило развитие расследование масштабных хищений в Министерстве обороны России. Одну из главных фигуранток дела оборонсервиса Евгению Васильеву теперь подозревают и в незаконной продаже земель в Подмосковье. По версии Генпрокуратуры, новая афера принесла Васильевой почти 6 миллиардов рублей. С осени прошлого года Васильева, подозреваемая в незаконной продаже имущества Минобороны, находится под домашним арестом. Покинувший свой пост после скандальных разоблачений Анатолий Сердюков проходит в деле оборонсервиса сервиса свидетелем. Эксперты полагают, что громкое дело о коррупции в Минобороны возникло неспроста. Оно могло появиться из-за конфликта Сердюкова с высокопоставленными представителями военно-промышленного комплекса России, а вовсе не из-за желания Следственного комитета прекратить воровство в военном ведомстве. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Генпрокуратура России подозревает экс-главу Департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву в новой афере почти на 6 миллиардов рублей. Как сообщается на сайте ведомства, была проведена проверка, которая показала, что в 2011-2012 годах Департаментом имущественных отношений были незаконно проданы три земельных участка около подмосковного поселка Нахабино общей площадью 144 гектара. В роли покупателей выступили предприятия «Промресурс» и «Партнер Капитал». Участки, находящиеся в санитарной водоохранной зоне, продаже не подлежали. Материалы прокурорской проверки направлены в Следственный комитет для возбуждения очередного уголовного дела. Кроме того, прокуроры обратились в арбитражный суд с требованием признать сделки недействительными. Уголовные дела в отношении Васильевой, как пишут СМИ, близкой знакомой Анатолия Сердюкова, возбуждаются с осени 2012 года. По версии следствия, она вместе с рядом сообщников незаконно распродавала имущество Минобороны через холдинг «Оборонсервис». Васильева находится под домашним арестом. Сердюков проходит по всем этим делам свидетелем. Военный обозреватель Александр Гольц не исключает, что коррупционный скандал в Минобороны был инициирован высокопоставленными противниками Анатолия Сердюкова.
Я думаю, что была запущена вот эта машина следствия. И понятно, что если дана команда разобраться по полной программе, то вот эти обвинения, некоторые из которых, мягко говоря, выглядят сомнительно, ведь большая часть этих обвинений заключается в том, что некую собственность Минобороны продавали по заниженным ценам своим компаниям. И, насколько я понимаю, подобные обвинения можно предъявить руководителям любого крупного ведомства в России.
А почему они теперь предъявлены именно Евгении Васильевой?
Ну, потому что те, кто инициировал это, по-видимому, считают, что от нее легче всего добиться каких-то признательных показаний и так далее.
Как вам кажется, как закончится эта история? Расследуют ли дело о масштабных хищениях до конца? Осудят ли виновных? И от чего, собственно говоря, это зависит? Что будет с Анатолием Сердюковым?
Конечно, это не имеет никакого отношения ни к правосудию, ни к борьбе с коррупцией. Это имеет отношение к борьбе различных бюрократических кланов в высшем руководстве страны. Сердюков, конечно же, не ангел, и все его присные не ангелы. Но они вели ту жизнь, которую ведут любые высшие сановники российского государства. Если тряхнуть любое ведомство, которое имеет, ну, как Министерство обороны, большую собственность на всей территории Российской Федерации, я думаю, что такие обвинения посыпятся, как горох из драного мешка.
Вот. Сердюкову и Васильевой просто не повезло, почему именно под них начали копать?
Сердюков в какой-то момент противопоставил себя довольно мощным административным и чиновничным кланам в России. В основе конфликта лежит конфликт Сердюкова с тем, что называют военно-промышленным комплексом. Была запущена гигантская программа перевооружения, которая стоит 20 триллионов рублей, немыслимые деньги. И понятно, что разные люди вполне считали, что они могут на этом хорошо заработать. В общем-то, еще в ситуации, когда, в общем-то, вся собственность стране поделено, доходы определены. В общем, вот этот новый кусок, который появился, он выглядел вполне лакомо. Сердюков проводил свою политику. Он требовал, например, установления прозрачных цен в военно-промышленном комплексе. Он заявлял, что Министерство обороны не будет покупать то, что может производить наш ВПК, а будет покупать то, что ему нужно. В этой ситуации объединилось несколько весьма влиятельных людей, чьим интересам он противостоял. Вот, собственно, вся история.
Если говорить о нынешнем состоянии российской армии и деятельности нового министра обороны Сергея Шойгу, Сергей Шойгу будет лучше, чем Анатолий Сердюков?
Ирония заключается в том, что вот сравнительно недавно прошли маневры «Восток-2013», прошла эта внезапная проверка в Восточном военном округе, очень масштабная, таких не было советских. И, о счастье, по ее итогам было сказано, что удалось отмобилизовать гигантское количество войск. Огромное количество военной техники было задействовано. Ирония заключается в том, что если это так, то Сердюкова надо немедленно возвращать из опала, поскольку реализовывалось в ходе этих маневров его идея отказа от концепции массовой мобилизации, о том, что все части вооруженных сил должны быть полностью укомплектованными и быть частями постоянной готовности. Что касается господина Шойгу, то он оказался, как мне кажется, в довольно сложной ситуации. С одной стороны, он мог бы продолжить то, что называются сердюковскими реформами, а именно движение к гораздо менее многочисленной, компактной армии, если очень грубо говорить. Но это, здесь есть риск задеть интересы, опять-таки, весьма влиятельных и военных кланов, и бюрократических кланов в стране.
Это было мнение военного эксперта Александра Гольдберга. Журналист независимого военного обозрения Виктор Литовкин полагает, что, несмотря на возможную коррупцию в военном ведомстве, Анатолий Сердюков был действительно эффективным министром обороны. Его преемнику Сергею Шойгу остается лишь планомерно продолжать реформы, начатые Сердюковым.
Нельзя отделять руководство Анатолия Сердюкова от руководства Сергея Шойгу, потому что многие вещи, которые сегодня происходят в российской армии, это развитие тех достижений, которые были при Анатолии Сердюкове, и если Сергей Шойгу что-то правит, то это исправление недостатков тех, которые были допущены при правлении Анатолия Сердюкова. Поэтому здесь вот как бы проводить водораздел я бы не стал, потому что, ну, многие вещи, которые, хорошие вещи, которые были сделаны при Анатолии Сердюкове, они вот сегодня продолжают развиваться в Сергеем Шойгу. Очень много было сделано хорошей системы управления, трехзвенное создание четырех стратегических направлений, оперативно-стратегических направлений тех же округов, где подчинено было все войска, были подчинены одному командиру и работают с ним по одному плану. Вот те учения, которые внезапные проверки, которые были проведены в феврале, в марте, в мае, в августе, в июле, в августе, все эти проверки показали, что вот та система, которая была создана в те времена, она правильная система. Другое дело, что было допущено масса глупостей и недостатков, в том числе и в области военного образования, и в области военной медицины и так далее. Но вот Сергей Шойгу это сегодня исправляет.
Преемник Анатолия Сердюкова, Сергей Шойгу, он человек на своем месте сейчас? Он способен?
Безусловно. Однозначно, что Сергей Шойгу на своем месте. Он придает новое дыхание военной реформе. Он ее как бы совершенствует, он исправляет те недостатки, которые были допущены, он ее развивает, он создает более благоприятные условия для офицеров, солдат и сержантов, я имею в виду социальные условия и проживания, и службы, и быта офицерских семей. Он работает над тем, чтобы вооруженные силы получали современную боевую технику, систему обеспечения боя, избавляет армию от несвойственных ей функций, например, от содержания и торговли военными городками, которые оставлены армией и не нужны армии.
Ну и многие другие вопросы решает Сергей Шойгу вместе со своей командой. Я думаю, что он, безусловно, на своем месте. Это один из лучших министров обороны за последнее время.
Говорил военный обозреватель Виктор Литовкин. Сменивший Анатолия Сердюкова на посту министра обороны Сергей Шойгу предложил решать квартирный вопрос военных, выплачивая им единовременные денежные выплаты. Он пообещал, что до конца этого года во всех воинских частях появятся душевые, а также объявил, что в скорости армия откажется от портянок, на смену которым придут носки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Соединенных Штатах федеральные власти, по сути, отказываются от борьбы с марихуаной. Так сторонники легализации наркотика оценили неожиданное решение Министерства юстиции США не оспаривать в суде решение двух десятков штатов, решивших в результате референдумов разрешить применение и выращивание марихуаны в медицинских целях. Но наиболее серьезные последствия это решение может иметь для штатов Колорадо и Вашингтон, легализовавших употребление марихуаны в небольших количествах всеми совершеннолетними жителями штатов. Слово корреспонденту Радио Свобода в США Юрию Жигалкину.
После обсуждений, затянувшихся на год, Министерство юстиции решило воспользоваться чисто формальной уловкой, чтобы разрешить многолетнюю коллизию, заключавшуюся в противостоянии штатного и федерального законодательства, регулирующего наркотики. В последние десятилетия около двух десятков штатов одобрили законы, легализующие применение марихуаны в медицинских целях. На их территории сформировались даже зачатки марихуанной индустрии, производящей наркосодержащий продукт в ограниченных количествах для ограниченного круга потребителей с рецептами врачей на руках. В контексте федерального законодательства эта деятельность является преступной. Но Вашингтон смотрел на нее сквозь пальцы, лишь изредка отряжая агентов федеральных антинаркотических служб для налетов на слишком большие с их точки зрения производства наркотической субстанции. Однако штаты Вашингтон и Колорадо пошли гораздо дальше, и на референдумах в прошлом году они декриминализовали употребление марихуаны вкупе с выращиванием и изготовлением наркотического продукта. Министерство юстиции в четверг объявило о почетном отступлении. Оно решило не судиться со штатами в федеральных судах. Мало того, федеральным правоохранительным службам дано указание не преследовать за применение и производство марихуаны на территории этих штатов и озаботиться лишь выявлением преступных организаций, которые наверняка попытаются организовать экспорт марихуаны в другие штаты, где ее использование запрещено. Но при этом федеральная власть не отказывается от права использовать федеральные законы, если в этом возникнет нужда. Сторонники легализации марихуаны восприняли это решение с восторгом. У противников противоположные чувства. Можно ли сказать, что это решение по сути означает легализацию марихуаны в стране? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Он житель Калифорнии, штата, где медицинское использование марихуаны было узаконено несколько лет назад.
Это очень важный шаг на пути к возможной потенциальной легализации, потому что в решении сказано самое главное, что количество произведенной и потребленной марихуаны не имеет значения и не является основанием для юридического преследования.
То есть отныне жители этих штатов могут законно покупать и курить марихуану, что, надо сказать, очень трудно представить.
Да, и более того, любой житель этих штатов может производить марихуану в любых количествах, что означает, она выйдет из подполья. Что нормальные, регулируемые, регистрированные бизнесы вместо всяких подпольных криминальных займутся производством марихуаны. Это очень важно.
Профессор, сторонники марихуаны приводят массу резонов, от экономических до правоохранительных, в пользу ее легализации. Но ведь если она станет доступной на каждом, грубо говоря, углу, ее потребление вырастет, появятся новые проблемы. Есть ли в этом противостоянии некая здоровая середина?
Легализация не является панацеей от всех проблем. Но ведь главная проблема в Соединенных Штатах, да и в мире, не как раз сейчас не в марихуане. Смертность от марихуаны нуль. Смертность сейчас от всех нелегальных наркотиков в Соединенных Штатах 17 тысяч человек в год. Но смертность от передозировки вполне легальных медицинских средств, которые прописывают врачи и продают легально в аптеках, то есть всякие болеутоляющие, 22 тысячи. Это больше, чем от нелегальных наркотиков, включая героин. Значит, проблема не в том, легален или нелегален тот или иной наркотик. Проблема в том, насколько происходит лечение населения, пропаганда об опасности этих веществ, Дело в том, что марихуана, хотя от нее не умирают, но она тоже чрезвычайно, в общем-то, опасна, потому что велика степень наркотической зависимости. Употребление марихуаны широко распространено. Треть старших школьников сейчас в Соединенных Штатах употребляют марихуану по статистике. Но пропаганда очень мала. Если раньше, 25 лет назад, 75% школьников считали, что марихуана вредна, сейчас только 50% считают, что марихуана вредна. То есть, если в отношении, скажем, табака и сигарет американцам удалось убедить население, что они опасны, рак легких и прочее, то в отношении вот этих наркотиков, которые запрещены, вообще пропаганда об их опасности по-настоящему не ведется. Поэтому главная проблема не легализация или нелегализация, а главная проблема, как объяснить населению, прежде всего молодежи, насколько опасны для здоровья, насколько смертельны буквально, не метафорически, а буквально все эти наркотики.
Сторонники марихуаны нередко проводят параллели между сухим законом, усилиями и затратами на запрет алкоголя, полным провалом этой кампании и попытками борьбы с марихуаной. Они надеются, что не в столь отдаленном будущем травка обретет в Соединенных Штатах тот же статус, что и горячительные напитки.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.